Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 9 апреля 2014 года. Тайный ангел. Счастливы праведники, которых Творец обучает глубоким тайнам высших и нижних ступеней. И все ради Торы, ибо каждый, кто занимается Торой, венчается венцами его святого имени. Ибо Тора – это святое имя, и кто занимается ею, тот запечатлевается и венчается святым именем, и знает тогда скрытые пути и глубокие тайны высших и нижних ступеней, и не страшится никогда. Книга Зоар с комментариями Сулам, глава Ваикра, пункт 324. Тора – это привлечение высшего света, который можно притянуть только из связи между нами. Для этого надо создать определенный круг людей, стремящихся приподняться над своим эгоизмом и в связи между собой раскрыть силу отдачи и любви, которая существует в природе, но скрыта от нас. Адам первый постиг эту тайную силу, существующую внутри природы, но не ощущаемую нами, и описал ее в книге «Тайный ангел». То же самое предстоит сделать нам. Хотя нам кажется, что Адам был один, это совокупный образ. Если мы дойдем до такого состояния, когда станем как одно целое, одно сердце, Адам, тогда раскроем силу, называемую «Тайный ангел». Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 24 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Намерение, скрытое от глаз. Корень всех грехов в преобладании левой линии над правой. У каждого человека есть свой корень наверху. Тот, кто грешит, усиливает левую линию и отделяет ее от правой, и вызывает спор между левой линией и правой, как был между ними спор до того, как средняя линия включила их в себя. И все это делает грешник в высшем корне своей души. Книга Зоар с комментариями Сулам, глава Ваикра, пункт 411. В этом мире любые наши действия не характеризуются ничем иным, кроме намерения. Если, допустим, я убиваю какого-то человека, то все зависит от того, кого именно. Если я убиваю какое-то животное, то главное, для чего я это делаю. Может быть, я убиваю просто так, ради забавы, а может быть, хочу сделать кому-то подарок. То есть все наши поступки характеризуются намерениями, ведь одно и то же действие может привести к ужасным результатам, а может к добрым и хорошим. Но наши намерения скрыты, поэтому Каббала называется тайным учением. Она обучает нас владеть своей тайной, своими истинными намерениями, скрывающими, что находится за нашими решениями и идеями. Начиная серьезно исследовать себя, мы приходим к выводу, что мы во всем эгоисты, действующие якобы себе на пользу, а на самом деле только во вред. Как переделать себя, чтобы действительно приносить себе пользу? Это проблема. Ведь вся наша работа внутренняя, поэтому она называется тайным учением. Постороннему глазу не видно, как человек работает над собой. Кто он такой и что представляет собой, поскольку в нас происходят не внешние, а внутренние изменения. Когда человек начинает духовную работу, он уходит в себя, становится более простым, но в то же время кажется всем несколько странным, ведь в нем постепенно развиваются совсем иные ценности, не принятые в обществе, которые, возможно, внешне проявляются непривычно для окружающих. Но это всего лишь так называемые побочные явления. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 24 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Всего один шаг. Вопрос. Является ли участие в мировом проекте залогом успеха? Поддерживаем ли мы при этом мировую группу? Ответ. Вы никого не поддерживаете, вы все эгоисты и действуете ради себя. Вам необходимо объединиться, чтобы создать силу группы, достаточную по количеству и по качеству, чтобы количество, умноженное на качество, дало вам мощность, так же как ток, умноженный на напряжение, вырабатывает мощность электрической машины. Группа должна быть большой, как сказано в «Количестве народа», «Величие царя» – это очень важно. Есть герои по количеству и герои по качеству. Нам нужно и то, и другое. Поэтому, если вы не будете включены во всеобщую группу «Бней Барух», то это плохо. У вас не будет достаточной мощности «Кли» – сосуда, в котором проявится Творец. Сегодня мы получили свыше все условия собрать всех вместе и выполнить работу по раскрытию Творца. Перед нами стоит очень простая задача. Я вижу это как один шаг вперед и ничего более. Вы не представляете, насколько мне горько смотреть на то, что происходит, ведь в нынешних условиях нам нужно всего лишь собрать и немного подключить к нашему движению внешнюю публику. Этого более чем достаточно для того, чтобы выйти на первую ступень, а мы стоим перед ней, как глупцы перед стенкой, и не знаем, что делать. Хотя у нас есть потрясающая методика. Из урока на тему «Вопросы и ответы на русском языке» от 28 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Друзья по цели. Вопрос. Что такое соединение между нами? Ведь мы же не друзья в материальном понимании. Как правильно объединиться? Ответ. Дружба на материальном уровне характеризуется тем, что людям приятно общаться друг с другом. У них схожие привычки, общие связи и так далее. Это объединяет их. Мы – друзья другого типа, мы – друзья по цели. Если бы ее не было, мы никогда бы не сидели рядом. Поэтому мы должны четко понимать, что только важность цели держит нас между собой, скрепляет вместе. Для этого и существует группа. Вопрос в том, как не забывать, что группа не существует сама по себе, что сами по себе мы не товарищи и собрались здесь не потому, что нам хорошо вместе, а потому, что соединяясь над всеми проблемами, которые постоянно возникают между нами, мы духовно поднимаемся. Группа должна знать, на каких условиях она собралась, во имя чего и что на самом деле является ее работой. Каждый день мы должны раскрывать между нами новые проблемы и каждый день пытаться их решить, приподнимаясь над ними. То есть решать проблемы не на обывательском уровне, как это принято в нашем мире, а именно приподнимаясь над ними и обращаясь к Творцу с просьбой об исправлении. Мы не в состоянии исправиться сами. Это духовное исправление. Не делая ничего и только выясняя на семинарах наши проблемы, мы просим Творца о том, чтобы Он исправил и наполнил нас. Только Он исправляет связи между нами, наполняя их своим раскрытием, и Сам раскрывается в этих связях. Из урока на тему «Вопросы и ответы на русском языке» от 28 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Что значит соединиться с товарищем? Вопрос. Что значит соединиться с товарищем? Ответ. Это значит, что мы оба пребываем вне своих желаний, в таком взаимном соединении, которое называется сосудом поручительства. Мое желание – поддержать товарища, а его желание – поддержать меня. И так мы находимся посередине между нами. Из урока по статье Рабаша от 8 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Зачем суетиться в воображаемом мире? Вопрос. Как совмещается, что с одной стороны мир неживой и воображаемый, а с другой стороны в нем нужно действовать, суетиться, распространять? Ответ. Тебе кажется, что выходя к широкой публике, ты проникаешься и отягощаешь себя их проблемами. Но это не их проблемы, а твои собственные. Только ты слышишь о них через кого-то другого. Ты смешиваешься с частями своей души. Никогда ты не услышишь из мира о чем-то таком, что к тебе не относится. Такого не может быть. Все они находятся в тебе, неживая растительная, животная природа и особенно люди. Но они кажутся тебе будто находящимися снаружи, а ты слышишь от них, спрашиваешь и выполняешь с ними разные действия для того, чтобы вернуть их на их места в тебе. Ты никогда не услышишь от них о том, что тебя не касается. Они словно клетки, которые обязаны возвратиться в твой сосуд, но сейчас находятся якобы снаружи. Они только кажутся тебе внешними из-за твоего замутненного восприятия. Из урока по статье Рабаша от 8 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Чтобы не остаться с тем, что есть. Человек, занимающийся каббалой, методикой исправления, должен понимать, что изучает науку. Существует совершенно новый подход в восприятии этой науки, ведь она усваивается в новых органах восприятия человека. Мы с вами находимся в реальности, переполненной бесконечным числом цветов, звуков, воздействий, неограниченной в пространстве и во времени и включающей в себя миллиарды форм отдачи. Мы вошли в эту реальность, но воспринимаем из нее лишь мизерную часть согласно своим несовершенным органам восприятия. Она находится прямо здесь, но мы ее не чувствуем. Все это изменится внутри нашего ощущения. Поменяются органы восприятия, и мы почувствуем себя в новой реальности. Только так это работает. А люди думают, что прочитанное в статьях и услышанное на уроках должно прийти к ним снаружи. Но ничего не придет. Изменение должно произойти внутри меня, и только по мере моих усилий. И тогда я почувствую, что нахожусь в новом месте. Я нарисую себе, представлю какую-то новую форму из всего мира бесконечности. То есть я жду, чтобы изменение произошло во мне, а не снаружи. Этот воображаемый мир не живой, потому что в нем якобы изменяются вещи вокруг нас. В духовном мире нет ничего вокруг. Там я немедленно чувствую, что все зависит от меня, от моих свойств и переживаний внутри них. Я ощущаю, как меняются мои желания, и в соответствии с этим меняется восприятие внутри этих желаний. И то, и другое я исследую, проверяю, изучаю, и из этого возникает наука Каббала. Поэтому нужно ждать внутренних изменений, а не каких-то внешних событий. Снаружи нечего ждать, только внутри человека. Это очень важно, ведь мы можем ждать, чтобы ситуация изменилась, исправилась, но если мы не заботимся о своих внутренних изменениях, то останемся с тем, что есть. Человек обязан все время объяснять самому себе, что нет других изменений, кроме внутренних, нет нового мира, а только новое восприятие внутри него самого, согласно новым обретенным им свойствам. Из урока по статье Рабаша от 8 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Выход из состояния Египет. Вопрос. Как переходят от 49 нечистых врат к 50 вратам? Ответ. Прежде всего я должен прочувствовать свое состояние, понять, что моя природа ничего не позволит мне сделать. Эгоизм может легко убить меня и взять в свою полную власть. С его стороны не может быть никакой жалости. Это мой злейший враг, словно Аман, фараон. Мы должны решить, что наше желание насладиться совершенно непригодное для всей нашей жизни. Недопустимое ни в одной мысли, действии, стремлении. Мы нигде не можем использовать его ни в какой форме, ни в малейшей мере. Лучше уже ничего не делать, ведь любое движение происходит только в направлении эгоизма, а этого я не могу допустить. Кроме того, я должен понять, что не способен от него скрыться. Я смертельно хочу жить в свойстве отдачи, и я понимаю, что эта тяга тоже исходит из желания насладиться, ведь я пока нахожусь в Египте, но я хочу над этим подняться. Я нахожусь в темноте, осознавая свое полное бессилие и не видя, кто может мне помочь, если не придет сила свыше, с которой я не имею никакой связи, никаких отношений, ни малейшей возможности пробудить ее. Если она все же придет мне на помощь, это будет подлинным чудом, на которое я не надеялся. Я готов продолжать находиться в том же Египте столько, сколько нужно. Ведь даже ощущение того, что это египетское изгнание, тьма, мне предпочтительнее, чем видеть Египет в 7 сытых лет. Я очень высоко ценю то духовное, которое сейчас ощущаю с обратной стороны. Из темноты, из обратной формы я уже могу представить себе свет, то, что называется святостью. Эти состояния приходят полностью противоположными друг другу. Раскрываются две линии. Мы прикладываем огромные усилия отдавать, объединиться в правой линии. А против этого обнаруживается, насколько мы не способны на это, и падаем, не достигая никакого результата. Все, что нам удалось вчера, сегодня уже рассыпается, а то, что мы сделаем сегодня, рухнет завтра. Мы выходим на распространение, всеми путями стараемся достичь успеха, проводим конгрессы, и чего мы достигли? Нечего показать, человек 10 лет учился и как будто начал только вчера. Как такое может быть? Все результаты утекают словно вода в песок, и ничего не остается. Это значит, что мы находимся в рабстве, и нам не достаются никакие плоды наших усилий. И все же мы самые успешные из всех. Ведь приближаемся к Творцу. Верим мудрецам, которые сказали, так продвигаться выше чувства и разума. Это все, что у нас есть, и мы готовы так работать. Две эти линии должны четко проявиться, и мы должны всегда тянуться вправо, к единству, распространению, вкладывая все свои силы и не принимая в расчет свое внутреннее состояние. Это подобно матери с маленькими детьми, которая заболела. Как бы плохо она ни чувствовала себя, она обязана встать и ухаживать за детьми. Пусть она сама страдает, но дети для нее самое главное. Точно так же и мы должны действовать. Главное – работа, и не важно, что мы ощущаем внутри. Главная причина всех жалоб в том, что люди не могут согласиться с работой, происходящей во тьме. Она и потом тоже будет вестись в темноте, когда раскроется Творец. Это значит, что я соглашаюсь на темноту и считаю это чудесными условиями для продолжения своей работы. Поэтому темнота превращается для меня в свет. Ведь я обретаю экран и хочу, чтобы надо мной властвовала сила сокращения, давая мне возможность работать выше сокращения экрана и поднимать отраженный свет из совершенно темного состояния для желания насладиться. Из этого я строю свое желание отдачи. Я выношу с собой из Египта все пустые сосуды, оставляя там только эгоистический подход фараона. Но получающие желания остаются в темноте, и я сам забочусь о том, чтобы внутри них была тьма египетская. Из этого состояния, из тьмы всех моих желаний, должно выйти, прорасти лишь одно мое желание отдачи. Именно это называется исходом сынов Израиля из Египта. А огромные желания насладиться остаются в кромешной тьме, и над ними я строю новую ступень верой выше знания. Я хочу, чтобы темнота осталась, и желания насладиться никогда не наполнились в своей обычной форме. Так я строю новое отношение к миру, Творцу, выше моего внутреннего состояния. Внутри я мертв, болен, неважно, как я себя чувствую. Именно над этим я строю форму отдачи, словно мать, которая ухаживает за младенцем и делает все необходимое ему, несмотря на свою тяжелую болезнь. Нужно понять, в чем заключается наш выход, подъем из состояния, которое называется Египет. Это наш новый подход к желанию насладиться и возможности отдавать. Из урока по статье из книги Шаматти. От 9 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Вырваться из змеиной кожи. В процессе египетского рабства человек должен выяснить, что называется изгнанием и освобождением в духовном смысле, а не просто по его земным представлениям. Если поговорить с людьми, то у всех окажутся разные понятия изгнания и освобождения. но все они будут противоположными тем, которые имеются в виду в Торе. Человек не поймет этого, пока не почувствует, что больше не способен оставаться внутри своей кожи, внутри змея, который душит его. Он ни при каких условиях не согласен больше находиться под властью этого змея, хотя раньше прекрасно жил под ней и наслаждался. Но теперь он видит свое спасение только в том, чтобы ему раскрылась возможность отдавать, любить, соединять и исправлять все части своей души. Он воспринимает весь мир как свою душу, которую обязан привести в порядок, чтобы дать Творцу возможность раскрыться и слиться с ней. До тех пор, пока человек не подготовил все эти условия, не может быть освобождения. Иначе в чем будет заключаться его освобождение? 400 лет изгнания – это процесс внутренних изменений, который необходимо пройти для того, чтобы установить, что называется материальным, а что духовным, и какого состояния освобождения человек ждет из своего изгнания. Освобождение – это раскрытие силы отдачи, которая возьмет власть над человеком и будет его направлять. В том же самом Египте, в изгнании, ему откроется возможность отдавать, и тогда этот Египет превратится в пустыню, а потом в землю Израиля. Все происходит в том же желании, нет другого материала. Все реализуется в одном материале, изменяется лишь наше отношение к нему, способ, которым мы с ним работаем, используем свои ресурсы. Из урока по статье из книги Шамати от 9 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Врата освобождения. Очень трудно человеку, то есть желанию насладиться, смириться с падениями, с тем, что после подъема, успеха, ощущения силы, приближения, подъема духа, он вдруг теряет все знания, ощущения и остается ни с чем. Желание насладиться, ждущее наполнений, ощущает это как несправедливую потерю, смерть. Не понимая, как такое могло случиться, человек начинает злиться, протестовать. Это сильно запутывает его, он становится будто невменяемым, не понимая, что делать. Но именно эти состояния приводят нас к другой оценке по сравнению с той, которая была прежде. Сначала мы измеряли свои состояния согласно тому, насколько получали в своем желании насладиться. Потом мы начали ценить состояния по тому, насколько нам близка в них цель, идея, духовный посыл, насколько мы понимаем и ощущаем каббалистические книги, присоединяемся к высшей ступени, то есть к автору книг или к учителю. Ценности начинают понемногу меняться. За счет проходимых подъемов и падений изменяются наши оценки получения и отдачи самих себя и выхода наружу из своего эгоизма. Человек не знает, как это происходит. Это свет изменяет его. Человек же лишь чувствует, что вчерашние ценности сегодня видятся уже немного по-другому, потому что в нем сменилась шкала приоритетов. Этот процесс прохождения 49 нечистых врат – большая подготовительная работа, в которой и заключается все египетское изгнание. Не нужно просто ждать, чтобы она поскорее закончилась. Хотя человек находится в темноте, но он с каждым разом все больше понимает и чувствует, кто им управляет. Он все яснее различает властвующее в нем желание насладиться, которое все время отправляет его в нокаут и способно сделать с ним все, что угодно. С другой стороны, он все больше понимает, что спасение может прийти только свыше. А участие самого человека заключается в том, насколько он сможет влиять на этот процесс, ускорять состояние, иначе воспринимать их. Все это происходит за счет прохождения 49 нечистых врат, в которых человек находился всегда, только не осознавал этого. Он всегда находился во власти своего эгоизма и светящих ему наслаждений, но ему было неведомо, что он настолько порабощен ими. Сейчас же он раскрывает, что находится в настоящем рабстве. Та жизнь и те состояния, с которыми он прежде соглашался и считал правильными, он теперь видит как власть низкой силы. В итоге он решает, что его состояние – это египетское изгнание со всеми его 49 нечистыми вратами. Больше от нас не требуется, нужно лишь выяснить эти 49 нечистых врат с точки зрения количества и качества. Количественный подход означает, что если я падаю хотя бы на одну секунду, для меня это считается рабством и потерей всего, что было мне дорого. Если я хотя бы миг находился во власти эгоизма, я был в чужой власти, ведь я уже не хозяин своему эгоизму, как это было в 7 тучных лет. Теперь я начинаю чувствовать, что это он властвует надо мной, а я ничего не могу сделать. А качественный подход означает, что я не могу согласиться ни с малейшей властью эгоизма. Раньше я думал, не страшно, что я управляюсь своим желанием насладиться, но теперь даже 1% от той власти, которая была прежде, 1% от давления фараона воспринимается мною как нечто страшное. Так я прихожу к 50-м вратам, на границе между 49-ю нечистыми вратами и 50-ми вратами происходит мое освобождение. Из урока по статье из книги Шамати от 9 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Венец творения. Вопрос. Я хочу выяснить место человека в природе. С одной стороны, жизнь современного человека в определенном смысле представляется более несчастной, чем жизнь животных. А с другой стороны, в результате интегрального образования он может превратиться в супермена, который видит будущее и перед которым все открыто. Ответ. Но для этого тебе нужно выйти из своего «я» и почувствовать другого, как самого себя. Этим ты поднимаешься над своим эгоизмом. Ты уже не думаешь о материальном выигрыше. Ты поднимаешься над тем человеком, каким сегодня знаешь себя, и включаешься внутрь одной великой мысли, так называемого замысла творения, желая реализовать его всеми своими силами. Тогда ты начинаешь понимать, что для его реализации необходимо познакомить с ним каждого человека. Это поднимает тебя над животным уровнем, ты начинаешь относиться ко всем совершенно по-другому, так же хорошо, как к самому себе. Для тебя не останется в этом разницы между неживой, растительной, животной природой и людьми. Ты ко всем относишься с любовью. Вопрос. Но какое место я при этом займу в природе? Ответ. Ты будешь отождествлять себя с общим мозгом, заключенным в природе. Со всей этой силой, системой, действительно поднимешься над всеми другими созданиями, над всем существующим. Ведь ты будешь знать, понимать, влиять на великий замысел природы, на ее программу. Ты внесешь в эту программу недостающий свободный параметр, который прежде был случайным, из-за того, что ты не принимал в ней самостоятельного участия. А теперь, когда ты участвуешь в этом замысле как независимая личность, ты добавляешь в него мощности. Благодаря тебе вся неживая, растительная и животная природа начинает чувствовать добрые перемены со стороны замысла творения, тех сил, которые управляют ими и поддерживают в них жизнь. В итоге вся природа начинает успокаиваться, достигая гармонии. Вопрос. А что при этом почувствует моя собака? Ответ. Собака не может ничего почувствовать, кроме хорошей или плохой животной жизни. Но когда человек исправит себя, это повлияет также на животных, улучшит их здоровье, обеспечит им более комфортное ощущение. Ведь сейчас твоя собака страдает только из-за тебя. Если у тебя дурное настроение, то собака это чувствует. Бывает, что человек заболевает депрессией, а через какое-то время его собаке тоже требуются антидепрессанты против отчаяния. Все идет от человека, так что нам стоит приложить усилия хотя бы ради своей собаки. Вопрос. Прежде я считал, что человек находится на самом верху природной пирамиды, выше всех ее уровней, неживого, растительного и животного. Но теперь я сомневаюсь, где мое место во всей системе природы. Ответ. В результате своего эгоистического развития человек загнал себя на самое дно пирамиды, вместо того, чтобы находиться наверху, поскольку ощущает себя самым несчастным из всех. Но мы можем перевернуть эту пирамиду, ведь неживой, растительный и животный уровни чувствуют свою связь с замыслом творения, с его программой, а человек нет. Мы все равно управляемся ею, но без своего согласия, не сливаясь с нею. Нам нужно привести себя к слиянию, и тогда мы действительно окажемся на самой вершине пирамиды. Весь мир будет принадлежать нам. Мы поднимемся выше пространства, времени, движения, случайности. Таким образом, человек переходит из мира материальных предметов и сиюминутных расчетов, оказывающихся ошибочными на завтра или уже даже в следующий момент, и выходит на уровень мысли. Вопрос. Кто умнее, человек или природа? Ответ. Конечно, природа мудрее. Кто кого создал? Природа умнее и сильнее человека. Вопрос. Что же означает для человека казаться на вершине пирамиды? Ответ. Быть на вершине значит сливаться с замыслом творения. За счет того, что в человеке со стороны природы заложена способность достичь понимания и постижения всей программы творения, всего замысла, он поднимается на ту же ступень, как вся природа. Но таким образом он сливается с этим замыслом и включается в него, достигая совершенства. Это и означает быть венцом творения. Ради этого человек создан. Именно поэтому мы сегодня страдаем. Это начало правильной потребности достичь такого положения. Вопрос. Итак, можно сделать простой вывод. Если мы научимся чувствовать кого-то постороннего так же, как самого себя, то увидим будущее. Ответ. Правильно. Из 305 беседы о новой жизни от 23 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Антисемитизм спровоцировал эмиграцию из ЕС. Сообщение. Участники конференции Еврейского национального фонда в Брюсселе пытаются понять причину нового всплеска антисемитизма в Европе и ищут способы борьбы с этим явлением. Антисемитизм основан на предрассудках и остается формой нетерпимости и дискриминации евреев как этнической и религиозной группы. Это явление, появившееся в христианских и дохристианских цивилизациях Европы, существует уже много веков. Сейчас встал вопрос, есть ли у евреев будущее в Европе. Безусловно, чрезвычайную обеспокоенность вызывает ситуация, которая сложилась в Западной и Восточной Европе в связи с ростом антисемитизма. Еврейские общины Европы жалуются на рост антисемитизма, выражают обеспокоенность относительно безопасности своих семей. Еврейский национальный фонд ищет новые способы борьбы с антисемитизмом, который стал поистине бичом современного общества. Реплика. Антисемитизм является природным явлением, поскольку евреи являются носителями особого духовного гена, точки в сердце. Наличием ее объясняется уникальность этого народа, его истории и талантливости. Но уникальность заключается в предназначении. В наше время, когда мир исчерпал возможность своего эгоистического развития, ищет направление и методику дальнейшего развития, евреи должны раскрыть свою основу «возлюби ближнего» и методику ее освоения, науку Каббала. Освоив и применив ее на себе, явив этим миру пример будущего, светить народом мира, именно устремившись к своему этому предназначению, мы обнаружим, что только такое действие аннулирует ненависть к нам народов мира. В противном случае они подсознательно ощущают и обвиняют нас в своих бедах.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.